Поговорим сначала о мантрах, а потом о теоретических практиках.
Ом Намах Шивая. Поклонение глаголу. Одна из важнейших мантр в индуизме. Дарамья Сгайатри и Махамритюнджая мантра является...
Это лучше не говорить. Одна из важнейших мантр. Нам важно понять мистическую сторону мантра-йоги, проникать в мистическую сторону. Мантра-йога – это очень сложная наука. С чего начинается? С передачи. С установления связи с гуру Иштадеватой, дикши. Затем идет проникновение глубже. В саму мантру, в технику чтения, в бхаву. Потом глубже еще, в слоги отдельные. В искусство ритуала. Искусство подношений, понимания тонких связей, энергии и сознания. Затем глубже к получению даршана божества. И вот читать мантру – это идти все глубже, глубже, глубже. Проникать в сакральные измерения, а мантра – это проводник, который ведет нас в это сакральное измерение.
Также является одной из древнейших мантр индуизма. Впервые встречается в Кришна-Яджурведе, Тритирея Самхита, в гимне Шри Рудра Чамакам. Часто называют Панчакшара мантрой. Мантрой пять слогов. На, мах, ши, ва, на.
То есть намахшивая это Панчакшара, пятислоговая мантра. Ом намахшивая это шестислоговая мантра, Шадакшара.
Другое название – Акхора мантра, мантра бесстрашная. Когда мантра читается вместе с Ом, называется Шадакшара мантра. Панчакшара мантра является основной и самой священной мантрой для всех школ шиваизма, как прошлого, так и настоящего. О ее смысле и значении написаны тома исследований. Считается, что в ее пять слогов заключено все мироздание. Существует два основных толкования этой мантры. Толкование Джняди. Слово «нама» обозначает ограниченную человеческую душу, дживу. Слово «шива» обозначает мировой дух, параматму. И окончание «я» указывает на идентичность дживы и параматму. Слог «ом» символизирует разрушение майи, иллюзии. Толкование «бхакти» – слог «ом» означает весь мир, живой и неживой. Слово «намах» – это сокращение от «намама» – «не мой», «не для меня». Слово «шивайя» означает «для Шивы». Мантра в целом переводится так. «Весь этот мир, живой и неживой, принадлежит не мне, существует не для меня, а для Шивы». Хотя она имеет прямой перевод, поклонение глаголу, ее основное значение заключается не в словах, а в слогах. Ее составляющих, которые в свою очередь связываются с пятью первоэлементами – землей, водой, огнем, воздухом и акашем, и ипостасью бога Шивы – Панчамукха и, или Панчанана, обладающим пятью ликами. Также считается, что это одна из главных ведических мантр, ее буквальный перевод – поклонение благому Шиве, и называется она Панчакшара. На – это земля, Ма – вода, Ши – огонь, Ва – воздух, а Я – эфир. Три слова Ом Намах Шивая символизируют Шиву, Шакти и Дживу, пребывающих в неразрывном единстве или Кули, изначальном синтезе.
Читать мантру Шивы. Вы можете читать мантру Шивы. Ом Намах Шивая. Махамритюнджая мантру. Ом Триямбакам. Семенную мантру Дататрия. Гуру мантру, которую вы получали при дикше, духовной инициации, духовной карме самих. 21 круг. 21 круг означает 21 татву, которую мы очищаем. 5 карма-индри, 5 джняна-индри, 5 пран, 5 кош и антахкарана, внутренний инструмент, чита, манас, бухи, ахамкара. И что означает, есть разные способы чтения мантр, школы, стили. И что означает читать мантру в стиле учения лай-йоги, нашей линии передач? Читать мантру в стиле учения нашей линии означает призывать божественность и входить глубже в самоузнавание, в состояние преданности и естественной осознанности. Также мы будем выполнять теоргическую практику. Я хотел бы немного рассказать про нее. Каковы аспекты теоргической практики? Как пойти дальше формального исполнения ритуала? Есть линия ритуала, вернее уровень ритуала, когда неправильный уровень, минус один, когда ты не понимаешь. Но, в общем, все делают и я делаю. Есть нулевой уровень ритуала, нейтральный, когда ты понимаешь внешнюю сторону. Есть более глубокий уровень ритуала, когда ты понимаешь его тонкую мистическую сторону. Следующий уровень ритуала, когда ты проникаешь в мистическую сторону, и направление твоего ума очищается. И следующий уровень ритуала, когда ты глубоко проникаешь, и ты получаешь благословение, нисхождение божественное. И вот в процессе практик, которые мы делаем, будет теоргическая практика, баджан-мандала, там утренняя садхана, тоже теоргическая, там дакта-трия-стотра. Вот мы начинаем с самых начал и идем дальше, углубляемся. То есть каждодневная практика способна хорошо продвигать вас и очищать, если вы понимаете и продвигаетесь в ее понимании. И всегда есть куда двигаться. Очень важно. И я видел людей, которые начинали с минус один, проходили 5 лет, и они оставались на... Они поднимались на одну ступень, на ноль. И я видел, что как бы им не удалось глубоко проникнуть. И были такие, есть такие, кто начинали с непонимания, и затем глубоко поднимались и получали даршин божества. Могли испытывать опыты самадхи, или испытывают, не в прошлом даже, а в настоящем. Знаки, пророческие сновидения, благословения божественных сил, открытие способностей и так далее. И вот наша задача во время практики также продвигаться, углублять свое понимание ритуальных практик. Важно понять, что когда мы делаем внешние практики, то главный агент при исполнении этих практик – это наше сознание. То есть все происходит в сознании. Часто вот когда вы приходите в храм куда-нибудь, ну, в Индии, не в Йелоке, в какое-то место, вот если у вас ум как бы не совсем очищен, вы сможете увидеть, ну, какой-то неказистый совсем храм, какой-то совсем неказистый там что-то стоит, там люди кланяются. Как бы там набросаны зерна, цветы, и думают, ну что такое? Я ожидал там какого-то пышного, такого величественного, красивого, никакого вдохновения. Но здесь немного другая концепция. Допустим, от привычных храмов там, католических, христианских, православных, западной культуры. Здесь храм – это больше такой рабочий алтарь. Все вдохновение у тебя в голове, у тебя в сознании уже находится. Здесь святое место или что-то, то, что тебя благословляет, независимо от того, как оно выглядит. То есть самое главное то, что у тебя внутри. Вот такой подход. И вот ко всем ритуалам, вообще практикам, очень важно воспитывать такой подход. Западный подход, он более внешний, более такой материалистичный. Он должен поражать и вдохновлять снаружи. То есть пышность, богатство, великолепие, утонченность, изящество, красота, величие. Вы приходите, там поют красиво, все так красиво. Да, все. Но уходите, и все это исчезло, и выветрилось быстро. Восточный подход, он немного другой. Он говорит, все, вся красота, все величие, чистота у тебя внутри. Твое сознание – главный участник всего этого. И вот нам важно делать свое сознание главным участником, ну, что бы мы ни делали. Это значит, от нас важен такой не пассивный подход, а более активный, более глубокий. Во время любой практики, любого ритуала, исполнения. И как воспитать этот осознанный, мудрый подход? Когда вы углубляете свое понимание, выполняя садхану. Это полноценная садхана. Так каковы аспекты теургической практики, когда вы выполняете теургию или баджан-мандалу? Сначала важна ваша внутренняя готовность к выполнению практики, ваша внутренняя чистота. Это вера, время, мотивы, с которыми вы приступаете, состояние ума, омовение, то есть как минимум один раз в день утром нужно делать, чтобы ум был чистый. Место, которое выполняется, оно должно быть чистым. Те, кто пуджари особенно, ухаживают за алтарем. Для алтаря отдельная тряпочка, для протирания мурти другая тряпочка. Они всегда должны быть идеально чистыми. У вас в отдельной красивой коробочке хранится. Коробочка на пол не должна класться. Благовония на полу никогда не должны лежать, должны где-то на возвышении лежать. Ритуальные предметы с алтаря никогда на пол не ставить. Алтарь подготовлен был, должен чистым быть, то есть очищая алтарь. Надо понять, алтарь – это наш ум, но выведенный наружу. И так же, как мы хотели бы чистоты в нашем уме, так и на алтаре должна быть чистота. Почему? Потому что мы устанавливаем связь ума и алтаря. И коль мы такую связь устанавливаем, мы должны уважать. Вот это внешний принцип. Вот сейчас в миру люди проводят очень много времени за компьютером. Да и не в миру тоже. Жизнь такая стала. Но на самом деле, вот компьютер для садху настоящий, это алтарь. И его ум. У него два компьютера, внутренний и внешний. И вот за ним он должен проводить очень много времени. Не тот, который Билл Гейтс сделал. Вместе с компаниями Apple, Microsoft и прочее. А другой. Вот садху должен проводить много времени за этими двумя компьютерами. Постоянно сидеть за ними, работать с ними. В свободное время, когда он работает на том компьютере. И один это его алтарь, другой это его ум, природа ума. Он работает с ними, он достигает своих целей. И вот мы начинаем с того, что нужна внешняя чистота и уважение ко всем алтарным предметам, принадлежностям. Когда мы демонстрируем такое уважение, уже наша практика усиливается. Всегда надо быть внимательным, чтобы алтарь был чистым, предметы должным образом были разложены. Подготовлены. Пуджари, если делают утреннюю арати или утреннюю практику, или в 6 утра, или в 9, он омовение сделал. То есть это такие элементарные, простые вещи. И состояние нашего ума. Наш ум тоже должен настроен быть на практику. То есть хотя бы 5 минут мы должны ничего не делать до практики. 5 минут хотя бы мы должны уделить внимание просто пребывание в покое и настрое на практику. Потому что настраиваться в ходе самой практики уже как бы не годится. В ходе самой практики надо уже глубже выполнять. Значит, 5 минут минимум, можно больше. До любой практики мы должны успокоить наш ум, настроиться на практику, создать правильную чистую мотивацию, войти в чистое состояние, в благостное состояние. И когда мы настроились через это, для этого есть разные методы, например, ачамана, Вот различные субстанции ритуальные, они несут определенную энергию. Нам не надо ее придумывать, визуализировать или специально настраиваться. В чем важность? Какая-то субстанция, она уже несет определенную энергию. Нам достаточно ее применить, и она уже работает. Например, там вода с алтаря и так далее. Следующий, кроме чистоты и внутренней готовности, имеет важность намерение. Намерение – это санкальпа. И во время тамотургических ритуалов намерение четко выражается. Я описывал так. Вы говорите, ради чего совершается ритуал, дату, время, место, кто вы такой. Ваше место как бы во вселенской иерархии обозначаете. Чей вы сын или какому роду вы принадлежите, если вы саньяси. Говорите, во имя чего вы исполняете этот ритуал. Чему вы посвящаете заслугу. Призываете древоприбежище, обращаетесь к парамгуру, коренному гуру, всем святым с просьбой благословить вашу садхану. Вливаете воду на землю, замыкаете шангхмудру. Вот это ваша санкальпа. Если другой, то посвящаете еще, вспоминаете другого, его имя, фамилия, место обитания. Говорите, что посвящаете практику ему. Кто он такой, тоже обозначаете, из чего он рода, чей он сын. Это таматургическая практика. Если практика теургическая, то подобные вещи мы не делаем, не особо делаем. Теургическая практика – это не практика для достижения чего-либо. Это практика призывания божественных благословений, божественной милости. То есть никаких других целей она не преследует. Поэтому специально здесь санкальпа не выражается. Место выражения санкальпы, например, мы выполняем гуру-йогу с ом, где молитвенно обращаемся к святым, призываем их благословения, впитываем. Читаем четыре мантры, и вот гуру-йога, четыре мантры, они как раз являются нашей санкальпой. Но в любом случае наша мотивация должна быть обозначена. Если это теургическая практика, наша мотивация – притяжение божественной милости, притяжение божественного благословения. И когда мы чисто подошли к ритуальной практике, подготовились, и у нас сформировано намерение, то третье важно, что сонастроенность с божественными силами, с божественной иерархией. И что она включает? Она включает понимание себя, своего места, места и времени, понимание своего места в древе прибежища. И понимание самого древоприбежища. Все это называется дхьяном. Вот когда вы выполняете кавачу, там, длительную стотру, всегда дхьяном выполняется. Когда затем вы вспоминаете древоприбежище, центральное божество Ишта-девату, и настраиваетесь, устанавливаете первичную связь дхьяном, с помощью дхьяна. То есть когда вы выразили намерение или зародили мотивацию, вы смотрите на мурти, на божество, которое на алтаре, или визуализируете его некоторое время, и устанавливаете такую мысленную связь, телепатический контакт, вот этот хьяна, такой контакт обязательно. Если все древоприбежище, то смотрите на древоприбежище, или на визуализируете и устанавливаете такую мысленную связь. Допустим, в садхане, в теургической практике мы такую мысленную связь, мы очищение за счет чего достигаем? Мы сначала поем три раза ом, затем четыре мантры, это наши намерения, которые мы вкладываем в силу этих, в эти мантры. Затем мы визуализируем древоприбежище и поем молитву древоприбежища. А перед этим мы еще очищаем себе слогом 21 ом, очищая на тонком уровне. Затем, когда мы визуализируем древоприбежище, мы обращаемся с молитвой, читаем молитву прибежища, представляем, как Дататрея нас благословляет тремя лучами. И вот, вот это и есть установление первичного контакта с Иштадеватой, с избранным божеством, с божественной иерархией. И вот когда такой первичный контакт установлен, следующее, что нужно, связь, постоянная связь во время ритуала, она не должна обрываться, это очень важно. Такая связь называется самбандха, это четвертый пункт. Если третий дхьяна, второй санкальпа, третий дхьяна, а четвертый самбандха. Самбандха это контакт, это как сигнал. Вот если у мобильного телефона есть прием, а вы зашли за угол, раз там оборвался. Вы говорите, извини, сейчас я перезвоню, связь плохая. То же самое с божественными измерениями. Самбандха означает, что у вас связь, сигнал проходит. Но этот сигнал, он у вас в сознании. Между божественными измерениями вашим у вас есть устойчивая связь. Ее нельзя терять. Допустим, если выполняется практика, и ваш ум куда-то раз туда ушел, все, самбандха потерян. Вы должны ее возобновить. Лучше не терять. И самбандха, связь такая, она поддерживается за счет дхьяны, за счет постоянного удержания сонастроенности. И как она развивается, самбандха? Сначала вам нужно найти пхаву, поиск пхавы должен быть. То есть вы должны установить свой ум в какой-то пхаве. Пхава это как глубокая вера. Если пхавана это переживание, мироощущение, то пхава это что-то глубже. Переживание именно глубокой веры в божественность, укорененности в божественности. И вот вы должны, чтобы такая связь не разрывалась, сразу найти нужную пхаву. Это как ваш мысленный запрос, мысленный посыл. Затем вы входите в эту пхаву и стараетесь пребывать, держаться и удерживать, чтобы она не терялась на протяжении всего ритуала. И вот, допустим, если что-то происходит и она разрушается, сбивается, это значит связь самбандха потеряна, вы должны снова вернуться или выполнить дхьяном, снова сосредоточиться, выполнить какую-то визуализацию или сделать что-то еще, но вы должны вернуться снова. Вы должны снова войти в пхаву. Пхава является связующим звеном между вами и божественными энергиями. Потому что божественные существа в небесных измерениях, они пребывают уже в какой-либо пхаве. И установить с ними связь, не войдя в их пхаву, невозможно. Но это как частота определенная, частота вибраций. Это трудно объяснять интеллектуально, но это даже легче объяснить, может быть, через эмоции, возвышенное состояние. Когда у вас возвышенное состояние, и вы чувствуете вдохновение, радость и глубину, вы находитесь в хаве. И тогда ваша практика успешна. А когда оно отвлеченное, пониженное, мирское, значит, не удастся установить сразу, сонастроиться. Вам нужно дхьяном выполнять первичную, предварительную концентрацию. Когда вы делаете в связи с Божественным, это настоящая теургия, то есть нисхождение божественных энергий и пробуждение. И происходит тогда следующий момент, это нисхождение благословения, ануграха. Как можно чувствовать нисхождение благословения? Ваше сознание вдохновляется. Вы чувствуете прилив вдохновения, энергии, какие-то тонкие контуры сознания расцветают. Вы чувствуете радость, какие-то возвышенные состояния возникают. И когда практика завершена, то происходит запечатывание, посвящение этой практики чему-либо. То есть в конце каждой практики поются там несколько строк. Это для того, чтобы вот это благословение его сохранить и направить на что-либо. Но если еще выполнялась теургическая практика, травматургическая практика с намерением санкальпы, то еще йогин, он, желая получить такой относительный результат, он анализирует знаки, как бы анализирует изменения потоков сознания, и событий во внешнем мире. Внутренние знаки, потоки в сознании и события во внешнем мире, плюс ночью знаки в сновидении. И сопоставляя их, он может делать вывод, успешная практика была или нет. Это для тавматургии. Ну, то есть, если выполнялась там садхана лакшми, то могут быть, если это... Я не говорю про часовую практику. Если вы часовую практику провели, и вы не думаете, что вы сразу получите знаки, материализации и прочее. Это если выполнялась такая длительная практика, Ануштхан, Пурашчарана, там, 3 дня, неделю, такая, 11 дней ягья, вот здесь можно говорить о знаках. Если вы думаете, что провели там утреннюю практику или вечернюю 15 минут и сразу анализировать знаки, как-то, это не надо. Чтобы изменить серьезно потоки сознания для тавматургических практик, нужно тапаси. И тогда можно говорить о знаках сновидения, событиях в внешнем мире, изменении потоков сознания, изменении бхавы. Да. То есть 11 дней яги, вот мы на Кумбхамеле проводили, да, я анализировал, там были различные изменения, разные энергии. Но когда мы проводим теологическую практику, мы не настроены на материальный результат, мы не слишком придаем значение знакам, хотя они тоже могут быть. В основном они могут проявляться в сновидении. Теологическая практика, она не слишком рефлексирует, она не слишком изучает знаки и прочее, потому что теологическая практика — это призывание божественной милости, ничего другого, без желания получить что-либо. Поэтому в теоретической практике можно закончить 7-м пунктом там, запечатывание, посвящение, подношение, без 8-го. Так, когда вот эти условия выполняются, то наша садхана обладает силой. Она постепенно ведет нас по пути мудрости. К алтарю, к ритуальной практике надо привыкать годами, чтобы она становилась вашей формой чистого поведения. Что важно, практики призывания божественных сил мы делаем в недвойственном духе. То есть мы рассматриваем божества и свое сознание едиными, вместе. То есть это наше сознание, это отражение нашего сознания. Но это не наше двойственное сознание, это абсолютное божественное сознание. Поэтому, когда мы говорим «наше», мы не присваиваем. Мы его не ограничиваем. Вот слово «наше» указывает лишь на что? Что оно не отлично от «я», не отлично. Но в нем нет ничего эгоистичного, ничего, что можно присвоить, что оно недвойственно. Джнята – познающий, джнея – то, что познается, и джняна – процесс познания. Вот это три кольца сансары. Во время такой садханы мы стараемся пребывать в их единстве. И какие могут быть признаки успешной практики, ощущения? Когда ваша бхава возвышается, и верхние чакры раскрываются, вы чувствуете раскрытие пространства над макушкой. Углубление переживания недвойственности, как бы духовным зрением можно видеть божественные образы, возникающие свет, хорошо проводится практика. В сновидениях, когда вы видите, как божество дает вам цветок, переживаете опыт чистых стран, и божество дает вам ларец, вручает четкий или появляется святой, который говорит вам наставлениями, сутры, тантры. Знаки хорошие, успешные практики. Плюс любые сатвичные сновидения, когда вы подходите к чистой-чистой воде родниковой, пьете и набираете. У вас очень красивый кувшин. Если вы поклоняетесь Иштадевате Дататрии, то такие чистые знаки могут проявляться в соответствии с каждым атрибутом. То есть булава, чакра, раковина, барабанчик. Это все различные аспекты крия-шакти. Внешние знаки успешных садхам, что ваше присутствие стабилизируется. То есть, если оно было раньше неустойчивым, терялось, оно становится более устойчивым. Ваша жизненная сила гармонизируется, возрастает. Ваш ум усмиряется, ваша любовь, преданность, сострадание, осознанность углубляются. Ваше понимание, интуитивная мудрость, ясность увеличиваются. Вот кроме алтаря, который есть общий, то хорошо каждому иметь маленький алтарь. Когда вы практикуете отдельно или в поездках, нет возможности быть у большого алтаря, чтобы ваша связь с божественными энергиями не разрывалась. Для йогинов высокого уровня природа ума является их алтарем. Их связь с божественными энергиями не разрывается никогда благодаря их устойчивости в естественном состоянии. Таких называют атманишт. Это что касается теоретических практик. Даже если вы, кто-то из вас поедет домой, не монахи имеется в виду, то вы можете дома проводить утренние практики, сутры, таким же образом. Вечерние практики, баджан-мандалы. Или можно без баджана утреннюю практику сутры. Или вечернюю запись, если не может петь, как Махадеви, не играть. Ничего страшного. Остальное вы можете также делать. Очень важно проявлять уважение ко всем субстанциям, которые на алтаре. Каждый день его очищать, чтобы он был закрыт от посторонних глаз, отдельной шторкой, в отдельной комнате. Чтобы никто, кроме вас, не касался его. Чтобы книга, которую вы читаете во время сутры, каждый день была в отдельном месте. В отдельном месте, в красивой коробочке или на красивой подстилке. Чтобы священные тексты на пол никогда не клались, практики, тексты, кровать, частоты, никогда на пол не клались, чтобы они всегда были на подстилке, не на подстилке, не только на подстилке, а на каком-то же возвышении. То же самое четкие, чтобы хранились в отдельном мешочке или в отдельной коробочке. То есть ко всем ритуальным предметам надо проявлять такое уважение. Тогда они будут иметь силу и благословлять вас. Иногда, когда на вас есть ритуальные предметы, какие-то освященные предметы, которые я передаю, там браслеты джотиш, малы, четкие, кавачи, если вы в них что-то делаете, такие повседневные вещи, например, там, моете посуду или душ принимаете, там, пол моете, проходит время, и они как бы разряжаются, так сказать. Что надо тогда с ними делать? Разряжаются, это их, говоря научным языком, квантовый уровень. Уровень их недвойственности понижается. Они входят в плотные материальные самскары. То есть их чистая сила уменьшается. Тогда вы можете их снять на некоторое время, побрызгать их водой с алтаря, чаманы, положить на алтарь и дать им постоять на алтаре. Может быть, день, сутки, двое или трое, чтобы они полежали. Чтобы окурить их благовониями. где-то рядом с божеством, с Мурти. И тогда можно их снова одевать. Вот так. Можно это делать раз в месяц, раз в три месяца. Это такие законы энергии этого мира.
Васишта продолжил. Когда разум утвердился в бесстрастии, в обществе мудрых и благодаря изучению Писаний, возникло...
Сразу столько важных вещей. Разум утвердился в бесстрастии, в обществе мудрых и, третье, благодаря
изучению Писаний.
Да. Разум утвердился в бесстрастии означает, что нужно по-настоящему воспитать себе вайрагью, невозмутимость. То есть вы как садху не имеете права эмоционировать. Вы имеете все права, какие есть, кроме эмоционирования. Потому что это неусмиренный ум. Потому что вы именно выбрали путь садху, чтобы усмирить ум. Если вы будете эмоционировать, вы как бы будете делать то, что противоречит вашему выбору. И это все бессмысленно будет. То есть вы именно ваша профессия усмирять ум. Это ваша профессия. Это ваш выбор, ваша специализация. Я знал одного человека еще давно. И он был заведующим кафедрой химии. Когда он сдавал все предметы, он получил двойку по химии. И все над ним смеялись. Он химик, это его главная профессия, он получил по ней двойку. Он не получил двойку по математике, по истории, археологии и так далее, а по химии. По своей профессии. Это было очень смешно. Таким же образом, когда садху проявляет эмоционирование, неусмиренный ум, он как получает двойку по своей профессии. Вы можете не знать математики, не владеть компьютерным делом, даже плохо готовить. Ничего страшного. Но что касается усмирения ума, это ваша каждодневная работа. И вот бесстрастие не означает такую искусственную холодность или замороженность. Это означает ровное, любящее состояние ко всем, без негативных эмоций, благодаря искусству созерцательного присутствия, самоотдачи, четырех бесконечных. Общество мудрых означает, что мы стремимся к общению с теми, кто по-настоящему обрел джняну. А если нам его не хватает, то мы прибегаем к Священным Писаниям. Священное Писание — это тоже общество мудрых, только заочное. Каждый день через Священное Писание надо общаться с мудрецами. Если вы каждый день возьмете йога Васиштху, почитаете или послушаете, то вы как побыли рядом с Васиштхой и послушали его сатсанг. Когда вы читаете какие-то мирские новости, светские сплетни, информацию, это вы как вы побыли в их обществе тоже. Вы побыли в обществе светских львов и львиц. Послушали, что говорят. Вы побыли в обществе политиков, что они говорят. Та информация, которую мы впитываем, создает нам общество. Через информацию мы устанавливаем связь. И вот важно выбирать общество святых, общество мудрецов через информацию.
Когда разум утвердился в бесстрастии, в обществе мудрых и благодаря изучению Писаний, возникла незаинтересованность в погоне за удовольствиями, человек более не стремится к богатству и смотрит на богатство другого, как на коровью лепешку. Он относится к своим родственникам и друзьям, как попутчиком, не привязан к уединению, садам, святым местам или своему дому, развлечениям с друзьями или религиозным спорам, и не проводит слишком много времени ни в чем из перечисленного.
Вопрос, почему он не привязан, почему он не проводит время в этом вышеперечисленном, почему он не стремится? Потому что у него есть альтернатива. И он наслаждается этой альтернативой, и это альтернатива природы осознавания. Природа осознавания неизбежно перерастает в природу Божественную, в природу Бога. Осознавание — это дверь в природу Бога. И вот открыть такую альтернативу, постепенно питаться ею, напитываться, жить ею, это и есть духовная трансформация.
Он остается в высшем состоянии, которое есть то, что есть. Многообразие в нем создается невежеством, а оно фальшиво и не существует.
Многообразие — это есть сама майя, которая постоянно нас испытывает, пытается запутать. И когда мы превзошли один уровень многообразия, нам открывается другой слой. И майя говорит: ты не думай, что я так легко от тебя отстал. Смотри, сколько у меня есть для тебя сюрпризов. Майя мало, анава мало и карма мало. Три основные загрязнения, которые душе предстоит ликвидировать. И майя мало — одно из самых сильных. Когда немного наше сознание, в потоке нашего сознания растворяются двойственные представления, внешнее многообразие нас больше не способно захватить и очаровать. Вот когда внешнее майя мало очищается, человек способен к тапасе, он способен стать саньяси, он способен отречься от материального мира ради духовной жизни. То есть внешние привязанности больше его не очаровывают. Это значит, двойственные представления ума, сильные, очень сильные, растворены. Но более тонкая майя, она еще не растворена. Это внутреннее разнообразие. И внутреннее разнообразие может также очаровывать и вводить в иллюзию, как и внешнее. Когда вы погружаетесь различного рода ясности, переживания тонкого тела, магические силы и способности, в общение с какими-нибудь духами тонкого мира, ну все что угодно, в состояние, в бхавы, в опыты, вот это все внутреннее майя, внутреннее разнообразие. И как превзойти внутреннее разнообразие, привязанность к внутреннему разнообразию? Можно для начала простым отрицанием, отречением, методом нети-нети. Как бы вы просто занимаете такую волевую позицию отвержения. Говорите: ниже пустоты, ниже недвойственности мне ничего не надо. Я не ищу чего-то другого. Был один дзенский монах, который получил доктрину от своего мастера. И однажды он был поваром на кухне, он варил суп, и божество Манджушри, по-моему, снизошло к нему. И между ними какая-то беседа завязалась. И божество задало ему вопрос: в чем природа? Природа Будды. И этот повар замахнулся на божество поварюшкой. То есть его ум принял форму божества, чтобы проверить его. Мы к божествам иначе относимся. Даже к неистинным, как бы не то что сказать, к не вселенским божествам, а божествам ума. Божества ума — это тхьян-девата. То есть мы никогда на них так не делаем. Мы выражаем почтение, почитание — это другой принцип. Но вивека и джняна — это то, что освобождает от привязанности к внутренней майе. Более глубокий способ освободиться от привязанности к внутренней майе — это джняна. Когда у вас есть джняна, вы способны всю внутреннюю майю растворить в недвойственной природе осознавания, в зеркале природы ума. Что означает зеркало природы ума? Переживание божественного без имени, формы, атрибутов и качеств. Без субъекта и без объекта. Живое, недвойственное, вечно присущее в настоящий момент. Мы его должны открыть сами, воспитать себе и придерживаться его постоянно. Когда мы откроем зеркало природы ума и перестанем путать зеркало и отражение, то внутренняя майя не будет властна над нами. Внешняя майя, ее несложно отринуть. Методом нети-нети, методом раджа-йоги, методом видения мира как иллюзии. Просто анализом, размышлением. Философы, мирские философы даже, достигают внешней вайрагьи. Внутреннюю майю гораздо труднее. Для того, чтобы стать свободным от внутренней майи, нужно джняна и вивека. И вот если вы в любой ситуации способны пребывать в природе ума, подобной пространству, то внутренняя майя над вами не властна. Если же у вас происходят эмоции, или ваши мысли вас запутывают, или ваша воля вас может запутать, отвлечь от Бога, или ваши желания, ваши привязанности, то это значит внутренняя майя действует. Надо прилагать усилия, чтобы от нее освобождаться. Значит, надо усердно работать с методом, изучать Писание. Упражняться в созерцательном присутствии и самоосвобождении. И вот истинный садху, он свободен от внутренней майи. То есть мудрый садху, у него внутренних проблем как бы нет уже. Потому что он может их решать сам внутри самоосвобождением. И он даже не выполняет какие-то снаружи большие такие раскаяния. Он не совершает ошибок, ему не нужно раскаяние, потому что он не совершает ошибок. Бывает, человек совершает ошибку, что вслед за этим? Вслед за этим идет осознание ошибки, признание ее, затем раскаяние, угрызение совести, раскаяние, обещание изменить свое поведение и задабривание. Ну там, божеств, там. Человека, перед которым он совершил ошибку. И после этого что-то в его линии поведения, в судьбе меняется. То есть вот такой длительный пятиступенчатый процесс. Но садху, овладевший зеркалом природы ума, ему не нужен этот пятиступенчатый процесс. Потому что у него все это происходит внутри, не выходя наружу. За полсекунды, за 0,3 секунды. То есть мысль какая-то мелькнула, но вместо того, чтобы воплотить ее, она мгновенно растворилась. Осознавание, понимание неправильности, раскаяние, растворение и прочее, без задабривания, без подношений, произошло мгновенно. То есть мысль возникла, растворилась, возникла, растворилась. Вот. Это открытие зеркала природы ума. Поэтому такой садху не совершает ошибок. Его ошибки, даже если они доли секунды возникают, не успевают материализоваться, воплотиться. Зеркало природы ума, оно эти ошибки растворяет, оно все выравнивает. И вот что такое зеркало природы ума? Потому что ум — это не природа ума. Ум — это ясность, это игра тонких мотиваций, намерений, мыслей. Но природа ума — это пространство и бхава. Вот если вы пребываете в пространстве и в бхаве, это и есть присутствие. Это как некий постоянный незримый фон поглощенности божественным источником. И тогда ни мысли, ни эмоции, ни колебания ума не властны над вами. Вы способны мгновенно их растворять. Это будет самоосвобождение, самоотдача. Потому что вы все отдаете Богу через это зеркало.
Утвердившийся в сознании, непоколебимый, подобно статуе, не волнуется от объектов чувств. Я и мир, время и пространство, знание и ничто, Все это, хоть и может продолжаться, не ощущается знающим истину.
Все эти вещи продолжаются. Тот, кто знает истину, даже обретя джняну, он также видит, также все слышит. Но отношение ко всему другое. Потому что он, имея джняну, пребывает большей частью в джняне. Объекты чувств его перестают волновать.
Утвердившийся в сознании, непоколебимый, подобно статуе, не волнуется от объектов чувств.
Объекты чувств постоянно посылают нам информацию. Мало кто из-за них не может волноваться. Весь мир волнуется из-за объектов чувств. Но джняни не волнуются. Почему? Потому что он поглощен созерцательным присутствием в природе божественного. И наружу только малая часть его сознания выведена. И когда вы волнуетесь, вы должны задать себе вопрос. Или когда вы сердитесь на кого-либо, или когда что-то еще происходит. А почему я волнуюсь, почему я сержусь, почему эмоции позволяют захватить меня? Я в таких случаях обычно говорю, просто вы не блаженствуете в экстазе божественном. Вот почему. То есть причина одна. Если вы находитесь в божественном экстазе, все это не важно. Если вы не находитесь, очень много важно. Очень много найдется причин вам быть несчастными. Там, страдать, волноваться и переживать. Садху знает этот секрет. Мирские люди его не знают. И у садху есть один ответ на все это. Ищи природу божественного. Ищи радость божественную. Один человек из Европы, ученый, исследователь, журналист, как-то пробрался далеко, вглубь лесов в Индии, в общину садху. Там один нага баба сидел. А вокруг него были ашрамы и ученики. И когда он пробрался, это закрытая такая труднодоступная община садху, где-то в горах, в джунглях. Такой ашрам. Там в основном жили только монахи, саньяси. И он задал некоторые вопросы этому бабе. И что ему этот аскет баба ответил? Он ему сказал так. Просто стань нага. Тут в жизни у тебя не было ни одного правильного поступка. Вот сейчас у тебя есть возможность. Просто стань садху. И все ответы на твои вопросы придут. И этот журналист не был готов. И душа... Сначала для нее это невозможно, она не готова. Ее жизненные ориентиры очень много было вложено на то, чтобы идти своим кармическим путем. И сразу душа не способна погрузиться в божественную радость, в божественную самоотдачу. Это нужно воспитывать, нужно стать искусным, нужно обрести мастерство в этом. Поэтому мы годами этому учимся. 12 лет – это стандарт, за который происходит трансмутация.
Следует приветствовать Солнце в человеческом облике, который лишен беспокойной энергии или нечистоты, раджаса, кто превзошел даже чистоту, садху, и в ком тьма невежества вообще отсутствует. Это состояние превзошедшего все разделения, чей разум стал вне умом, вне любых описаний. Бог не находится далеко и не является недоступным. Собственное просветленное сознание и есть Бог. Из него проявляются все объекты, и в него же все возвращается. Все предметы и объекты постоянно поклоняются ему собственному, постоянно поклоняются ему собственными разнообразными и доступными им методами. Сознание, которому так поклоняются в разных формах, рождение за рождением, отправляет посланника для внутреннего пробуждения и просветления. Этот посланник сознания является различающей мудростью, вивекой. Она обитает в пещере собственного сердца. Эта мудрость приводит к постепенному пробуждению того, кто обусловлен невежеством. То, что пробуждается таким образом, является внутренним сознанием, которое есть высшее сознание, чье имя есть ум.
Вся жизнь садху – это пробуждение внутренних божеств, установление связи со Всевышним Источником, открытие этих внутренних контуров сознания. Наша жизнь зависит от потоков тонкого тела, идущих из тонкого мира. Судьба, кому кем быть, продолжительность жизни, здоровье, способности. Все это исходит из тонкого мира. Тонкий мир и тонкое тело управляют физическим миром. Генеральный план нашей жизни написан в тонком мире. Физически это просто его воплощение. И мы постоянно проводим флюиды тонкого мира. Это значит, что корень нашего рождения, причина кармы, причина реинкарнации тоже лежит в тонком теле. Посредством тонкого тела душа, пользуясь физическим телом, поглощает, получает все впечатления этого внешнего мира, питается этим внешним миром. Причина нашей обусловленности лежит в тонком теле. Также в тонком теле есть причина нашей мудрости и нашей божественности. Духовная алхимия происходит, когда способность наша быть осознающим, наше медитативное сознание, наша настроенность на брахмахамбхаву проникает через тонкое тело, идет глубже, глубже. Когда мы поем утром мантру, мантру Гаятри. Вот об этом говорит мантра Гаятри. Сначала перечисляются божественные имена Локи, Бур, Булавасва. Затем говорится, тот сияющий, божественный источник солнца, Барга Девасья, излучающий божественное сияние. Вот на него мы будем медитировать, не на что-то другое. Дхимаи. Пусть он нас просветит светом своего мудрого знания. Пусть он просветлит наш разум. Вот на этот недвойственный, сияющий божественный источник, на это божественное сияние, Барга Девасья. Вот Гаятри мантра, она выражает всю сущность восхождения души. Мы постоянно всегда должны помнить о значении Гаятри мантры. То есть Гаятри мантра описывает весь наш духовный путь эволюции. И вот чтобы эта алхимическая работа постоянно велась, нам нужна постоянная тренировка, постоянная внимательность. Каждый день понемногу. Жизнь в сан-йоге, в равновесии, длительное время, годами. Нам не надо забывать нашу духовную работу во время общения, служения, разговоров. Нам ее никогда не надо забывать. И вот здесь возникает такая дилемма. Разные жизненные ситуации, с одной стороны, желания, колебания, с другой стороны, духовная работа. Когда мы думаем, я буду делать духовную работу в это время, или в это время по расписанию, а здесь я буду действовать просто. Ну, когда наша духовная работа разделена с нашим служением, нашим общением, или даже нашими желаниями, какими-то тенденциями души, это ошибка. Иначе тогда мы будем жестко привязаны к времени духовной работы. И жизнь будет разделена на две таких половины. Когда мы делаем духовную работу, и когда мы просто живем, как люди мира сего. Что старается сделать садху? Садху старается сделать, чтобы все проявления были духовной работой. Выполнять духовную работу во время любых проявлений. Это значит, что ваше общение должно стать вашей садханой. Вы не можете выполнять садхану, сделали мантру, пранаяму, медитации, чандали йогу, выполнили утреннюю сутру, потом все закончили, пошли общаться. Ваше общение, вот ваша садхана. В момент общения вы также должны практиковать. Только это другая немного садхана. Вы не можете делать во время общения пранаяма, но вы можете заниматься созерцанием в общении, объединяться со звуком речи, практиковать наблюдение и так далее. И кто сильно увлекается общением, я ему рекомендую, считай буквы А в каждом слоге, которое произносишь. По четным числам у себя, по нечетным у партнера. Ну, у партнера с кем общаешься. Слушай звук во время общения. Сосредотачивайся на более высоких звуках, объединяя присутствие в разговоре. Не дай уму увлекаться общением. Это полноценная садхана. Затем мы пообщались, пошли есть. Это тоже может прекратить нашу духовную жизнь. Я попрактиковал, теперь я поем. Нет. Я ем, я тоже практикую. Если ум отвлекается, это означает, надо работать с этим. Надо подойти скрупулезно и выявить, где я теряю свою практику, где я теряю осознанность, хаву, созерцательность, какие провалы есть в моем сознании. Тогда вы можете написать там ночь, там, 6 или 8 часов. Вот ночью она теряется. Кроме этого, ночь это не то, с чем так легко вы можете справиться. Замкнуть круг ночи это большая задача вообще. Это возможно. Санкальпа, молитвы. Призывание благословения прибежища, мантра-йога, йога сновидений, нидра-янтра. Это возможно, но не сразу. Просто поглощенность присутствием. Сама одна поглощенность присутствием дает вам ночью безупречное осознавание ясного света. При условии, что днем оно не терялось. Но речь, что кроме ночи есть день. И тогда общение... Еда, какие-то вещи, вы можете найти очень много провалов в течение дня. И вы должны обнаружить все эти провалы, когда не удается помнить о Боге. И выработать тактику, чтобы о нем помнить. Если это еда, это объединение присутствия с едой, или, по крайней мере, освещение еды, визуализация древа прибежища. Если это работа, поддержание бдительности во время работы, и когда во все аспекты жизни войдет это намерение все делать путем божественным, путем осознанности и созерцания, ваша жизнь как садху станет легкой, игривой. Методы начнут благословлять вас. У вас не останется проблем ни внешних, ни духовных. Может быть, материально осталось. Но это для садху не так существенно. Тогда в сердце начнет поселяться радость. Брахма-бхава. Присутствие Божественного. Ананда. В медитации открывается светоносная ясность. Когда жизнь постепенно становится игрой. Игрой сознания среди энергии и иллюзий. И эта игра, она всегда во благо. Потому что игра, лила, это всегда проведение божественной воли. Не своей воли, не какой-либо еще, а только божественной. А Бог это Шамбху, Всеблагой. То есть это всегда благо. И у вас никогда нет тамаса. Раджас тоже над вами не властен. Даже если тело устает, оно может жить по законам тамаса, то внутри дух не устает. Тогда вы становитесь сильным практиком, сильным садхом. Можете делать такие садханы, которые раньше не могли делать. Неделю мантру читать там, по 16 часов. Медитировать очень много. Ритуалы выполнять там, по 6-8 часов, не уставая, в удовольствие. Есть ритуалы, когда выполняют 11 дней там, без еды, без чего, без сна. Но это ситхи такие ритуалы могут делать. Но сейчас их не надо делать. Когда вы учитесь своего гуру, никогда не делайте то, что вам он не дает. То есть, если он вам не говорит голодай неделю, не надо этого делать. Лучше делайте то, что он вас просит делать. Это гораздо важнее. Нас поздравлять пришли с Шиваратой. Надо их накормить чем-то, дать.